Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Данил Гусельников в студии работает. Обсуждаем последние новости, все, что произошло в мире. В частности, есть последнее заявление пресс-службы ФСБ, в котором сообщается, что ВМС Украины осуществили постановку минных заграждений на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. 420 мин устаревших типов, якорная мина и якорная речная мина, произведенных в первой половине 20 века, заявляют в ведомстве. Кроме того, отмечается тот факт, что они могут дрейфовать в сторону пролива Босфор и даже дальше. Учитывая, это опять цитата, что из районов перечисленных украинских портов преобладает поверхностное течение южного направления, не исключается возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна. Насколько вероятен такой исход, сейчас обсудим с военным политологом, заведующим кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андреем Кошкиным. Андрей Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Даниил. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Андрей Петрович, ну, для начала хочу у вас поинтересоваться. Вот мины ЯМ и ЯРМ, ЯРМ якорная речная имеется в виду, и якорная обычная мина. Что это за вообще вид вооружений? Действительно ли в первой половине века их производили 20-го и далее больше их не производилось?
Да, совершенно верно. Вот эти мины и были установлены перед портами. И естественно, что ставку военно-морские силы Украины делали на то, что наши корабли не смогут подойти. Но дело в том, что в результате шторма значительная часть их сорвана. Откровенно говоря, даже трудно пока что сказать, но то, что сорваны и они дрейфуют в сторону Босфора, а могут выйти, конечно, и в Средиземное море, но здесь, конечно, проблем у Турции немерено с этими минами, то ситуация откровенно принимает весьма неприятный оборот международного характера. И в общем-то, опять Украина подчеркивает пренебрежение и к международному праву, и к жизни, в принципе, любых людей, и неважно, там, военнослужащие или же это гражданские жители, то есть стиль бандеровский.
Нужно понимать вот рядовому слушателю, зрителю, ну как именно они веревками, что ли, крепятся, что могут быть оторваны штормом. Просто в моем представлении, которое исключительно на фильмах основывается, я вынужден это указать в том числе, все-таки там цепь, что-то вроде того.
Трос. Ни веревка, ни цепь, ну, хотя, в принципе, где-то в фильмах вы, можете, видели, но это трос, он, естественно, крепится к дну, и на определенной глубине эта мина удерживается и, конечно же, является угрозой для любого судна, который по этому направлению может проходить и, естественно, подорваться на этой мине. Но, видите, есть и уязвимые места, все-таки это уже давно, это и мины лет, и эти уязвимыми местами является то, что их срывает, особенно во время шторма, и тогда практически никакой карты не существует, ничего. Эта опасность просто дрейфует по течению. Вот в чем проблема, которая сегодня создана была военно-морскими силами Украины.
С точки зрения международного законодательства, если с этими минами случится какое-то ЧП, я имею в виду, столкнется с ними корабль, сухогруз третьей страны, какой-нибудь Турции или, скажем, других, которые ходят через Босфор, Дарданеллы, насколько вообще вероятность существует доказать, что это именно по вине вот ВМС Украины произошел этот инцидент?
Явно, что на сегодняшний день они полностью будут открещиваться, и вся информационная машина сейчас будет направлена на то, что эти мины окажутся якобы выставлены россиянами, и военно-морской флот как бы России виноват в том, что эти мины дрейфуют. Но я думаю, что сейчас вот особенно ФСБ занимается тем, что эти все зоны, морские зоны объявить, чтобы ни один корабль в эту зону не заходил. И самое главное, предпринять меры, сопряженные прежде всего тральщиков, с тем, чтобы эти мины выловить и обезвредить. 420 мин — это довольно много. Плюс я уверен, что не все сорваны, а часть осталась еще на тросах. Во всяком случае, это тоже нельзя исключать. Так что здесь очень много работы для тех, кто нейтрализует подобного рода угрозу.
Андрей Петрович, такой более общий вопрос. Неужели... Нет, неужели, тут неправильно будет, наверное, так сказать. Я просто к чему хочу. Как устанавливаются эти мины? Ведь ВМС Украины, я так понимаю, что достаточно значительные потери понес.
Нет, ну, когда они занимались этим, то, конечно, проходила плановая установка, наверное, у них и существуют карты установки, соответствующие выставлялись глубины на определенных направлениях, наиболее судоходных, особенно они должны были защищать порты. И естественно, что там вот гетман Сагайдачный, его ж тоже подтопили, чтобы он и не достался, и чтобы он прикрыл проход к порту, и чтобы затем с ним мучились, а ему более 30 лет. Ну, в общем, вредители. Просто вредители. Так как они идут, мосты взрывают, всю и социальную инфраструктуру, города обстреливают те, которые только что как бы охраняли и обещали жителям, что они их защитят, а тут же отходят и расстреливают из крупнокалиберной артиллерии или ракетных установок залпового огня. Точно так же они поступают и на водной глади. Вот затопили свой самый большой корабль, теперь у них сорвали мины, и это все как бы вызывает у нынешнего киевского руководства некий вот ажиотаж, наверное, все-таки радости в том, что они так громко хлопают дверью.
Андрей Петрович, еще одна новость, связанная уже с действиями вооруженных сил России. Впервые с начала операции применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Удар пришелся по складу украинских военных, сообщает об этом официальный представитель российского Минобороны, генерал-майор Игорь Коношенков. Вот неужели нельзя полностью работать гиперзвуковым оружием, раз оно так эффективно? Тут имеется в виду то, что склад был подземный и, тем не менее, вот был уничтожен.
Ну что ж, вот когда в марте 2018-го наш президент ознакомил мировую общественность с тем, что у нас есть высокоточное, высокотехнологичное вооружение, в том числе и гиперзвуковые ракеты, это вызвало, конечно, всеобщий смех, и все в течение года информационные агентства говорили, что это мультики, ничего подобного не может быть. Вот когда гиперзвуковые ракеты уже встали на боевое дежурство, на МиГ-31НП, то уже в этом случае как-то все перестали смеяться. А вот сегодня все убедились, насколько это эффективное вооружение, которое отвечает мировым стандартам. И не у каждого, да, извините, такие ракеты есть. А и вот сейчас показана высокая степень эффективности. Одно дело на дежурстве, одно дело смотреть, как в небе она отделяется и, увеличивая скорость, уходит от самолета, а совсем другое сегодня в сводках, это Ивано-Франковская область, говорить о том, что подземные хранилища, которые были откровенно подготовлены для того, чтобы и авиация не могла их достать, сегодня оказались под руинами, и все пришло в негодность от того, что сработали очень эффективно гиперзвуковыми ракетами, которые есть на вооружении у российской армии.
Смысл гиперзвуковых вот аэробаллистических ракет в том, что ПВО не могут их различить?
Да, конечно, они не могут их, и если и обнаружат, то не в состоянии средства пока что их уничтожить. Но на сегодняшний день мы продемонстрировали и силу этой ракеты. То, что не могут уничтожить, я думаю, уже ни у кого нет сомнения, а вот по количеству...
А почему нельзя работать постоянно гиперзвуковым оружием?
Ну, в общем-то, тут все надо иметь в виду. Вы понимаете, генеральный штаб просчитывает все. И количество ракет, у нас целый полк с ними есть, их задачи, и, естественно, как говорится, и стоимость боеприпаса, необходимость применения его. Так что надо понимать, все учитывается для того, чтобы выбрать вид оружия, в частности, ракета, которая должна выполнить эту задачу. Так что я хочу еще раз подчеркнуть, что весьма сложная спецоперация, но она идет по графику. И график этот выполняется, и, естественно, мы с вами констатируем каждый раз успех.
Ну и по факту для каждой задачи отдельный вид вооружения. Это понятно, Андрей Петрович. Вот еще про другой вид хотел у вас поинтересоваться. Лично наблюдаю за тем, что очень много кадров публикуют Минобороны с работой вертолетов. Вот в частности К-52 в последнее время достаточно часто фигурируют и уничтожают укрепленные опорные пункты, и проводят авиапатрулирование, и сопровождают колонны, и просто работу пилотов получают. Как правильно будет выразиться, освещают. Вот это что-то новое, скажем так, для российских вооруженных сил, вот такое применение вертолетов достаточно массированное.
Это уникальный вертолет, он, конечно, создан давно, модернизировался, испытывали, мы его предлагали на соответствующих выставках. Это, я вам сразу скажу, летающий танк. Взять его практически как бы невозможно, если за штурвалом находятся опытные специалисты, то практически подбить его или же он не выполнить задачу, которую перед ним поставили, это все из разряда невозможного. Почему? Потому что он высокоэффективен на уровне современных требований. Таких К-52 практически ни у кого нету, а его оснащенность и ракетами, особенно приборами, их мы видим на телеэкранах и федеральных каналах, и в соцсетях, мы видим, насколько эффективно он работает по наземным целям, и мы знаем, что практически никаких не несет потерь. Вот в чем сила этого уникального оружия. Так что о нем, в принципе, очень много писали, рассказывали, а сегодня мы видим, как они работают в боевой обстановке с высокой степенью эффективности.
В заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова по поводу украинских националистов, вот сейчас обсудим с вами, один за другим зачищаются районы, говорит Рамзан Кадыров, и в скором очередь дойдет до вас. Либо вы добровольно сложите оружие и примете заслуженное наказание, либо мы выбьем его из ваших рук и сами предпринем карательные меры. Есть еще несколько там продолжений. Я хотел, собственно, что спросить, Андрей Петрович, вот тактика выдавливания вооруженных формирований из городов. Я просто так понимаю, что сейчас как раз уже идет речь о том, чтобы как-то вот в городе аккуратно действовать, в городских условиях. Вот что это за тактика и насколько она применима вот, будет в ближайшее время?
Прежде всего, Рамзан Кадыров уже обращался и к СБУ, им четко сказал, что отставьте, ни в коем случае не увозите чеченцев, которые украинцы живут у вас, и вы их подозреваете, что они разведчики. Никакие они не разведчики, он дал слово. Это первое. Второе, он четко дал понять всем, неонацистам, националистам, чтобы они сложили оружие, потому что они будут уничтожены. И это так. Мы видим, в общем-то, много видеозарисовок, видеороликов, где, в принципе, спецназ из Чечни проходит и одну войско, там даже бригаду, по-моему, бригада полностью убежала. Они говорят, вот мы пришли, а здесь никого нету, вот смотрите, сколько техники. Но при этом очень серьезно Рамзан Кадыров, это очень серьезный руководитель и воин, и он жестко предупреждает и работает на результат. Что касается боя в городе, то да, это самый сложный бой, это мы знаем и с истории всех, и мировых войн, в том числе и Второй мировой войны, для нас Великой Отечественной, освободить город очень сложно. Очень сложно, тем более, когда ты воюешь с людьми, которые кроме как прикрыться мирными жителями, никаких других приемов ведения боевых действий не предполагает. И тут же они держат с собой гражданскую одежду, чтобы тут же переодеться и покинуть поле боя, если же, как говорится, успех не на их стороне, а на их стороне сейчас успеха нет.
Андрей Петрович, вынужден прервать вас. Времени, к сожалению, не так много у нас. Спасибо большое. Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в эфире «Радио Спутник».